ко мне обращаются со многими вопросами. Я хотел бы на основные из них сегодня ответить. Вот один товарищ написал мне письмо и спрашивает такое. В 2002 году вышла в свет ваша книга под названием «Тайны Вселенной разгаданы». Такой заголовок казался, по меньшей мере, смелым, ведь любое творение природы происходит раньше его открытия наукой и последующего изучения. Поэтому все познать невозможно. С этим я полностью согласна. Все поделки Творца ученые сразу и быстро познать не могут. Но в книге был дан новый подход к системе познания мироздания на основе глобальных характеристик Творца. Все пропитано Творцом. Творец всех возрастов и позиций держатель. Он познал явление. Без явления он не приходит. Творец обновляет себя поточно. У него нет своего лица. Все его творения есть его лицо, потому что он в нас, а мы в нем. Являет себя он только в жизни, а жизнь есть фракция Творца. Вдумчивому читателю это многое объясняет. Я говорю о самом Создателе как о человеческой сущности, о его цели и способах ее достижения. Все это лежит на поверхности, остается только делать умозаключение. Нужно иметь философский склад ума, любознательность, быть в курсе основных открытий науки, изучать человеческую мудрость с древних времен. Много люди надумали от желания познать тайны мироздания, но там есть изречения, далекие от наивности, например, о единстве мироздания, о его одушевленности, о том, что душа есть нечто спонтанно активное, то есть реагирование на неожиданное. О том, что душа развита во всем сущем, о бесконечности миров, о их божественном начале и, главное, о постижимости его разумом. Мне же еще помогают феноменальные способности видеть, слышать больше обычных людей. Я созерцаю мир, тот, в который люди переходят после смерти биотела, и не только созерцаю, но и живу в нем. Наша Вселенная со своими галактиками есть вотчина человеческая. Человек начинается с зародыша, это атом. Он есть автономная, внутри себя движущаяся единица с огромным потенциалом возможностей развивать жизнь в любых условиях и направлениях. Жизнь везде, где есть движение, а не только в биомассе. Только оплодотворенные идеей атомы способны к развитию. Остальные же пустые, как диетическое яйцо. Их можно назвать холодными. Главную роль для овеществления играет образность. Мы пронизаны вселенским полем делателя, где можно мгновенно создавать образы и рассеивать их при помощи медиума, то есть силы власти, в том месте, где хочешь. Поле делателя — это вселенский компьютер. Там времени передачи нет, так как Творец создает образ, и он рождается везде в это же время. Мы — тварные творцы, и тоже имеем способность создавать образ. Например, хозяйка захотела испечь пироги. Она создала их в уме, в образе. Это, кстати, заняло значительно меньшее время, нежели их овеществление в нашем мире. Значит, по образу и подобию создается все. Аналогичных примеров в нашем мире не счесть. Иисус сказал о том, что наверху, то и внизу. Если мы не знаем, что наверху, то надо найти аналог в нашей жизни. Например, портной делает набросок, эскиз, изделие, то есть образ, и потом только овеществляет его. Образ – отец изделия, он диктует исполнителю. Выше нас стоящая человеческая сущность руководит всем. Она подвержена удаче, неудаче, ошибкам, так же, как и мы. То есть экспериментирует на практике в проявленном, овеществленном мире. Для этого имеет шаблоны, цикличность, графики, планирование и другую стандартизацию. ДНК, таблица Менделеева, музыка и другое. Всем этим варьирует Творец и прогнозирует будущее. Сущность Творца не монолит, а состоит из многих составляющих. Она иерархична. Церковь правильно истолковывает это, говоря, что мы созданы по образу и подобию Его. Церковь указывает на специализацию сущности, как, например, 9 ангелов, ангельских чинов, 3 иерархии высшие, средние и низшие. К высшей иерархии относятся шестикралые серафимы, многоликие херувимы и богоносные престолы. Средний господство силы и власти, к низшей начало архангелы и ангелы. Вождем небесных сил является архангел Михаил. Все названные силы являются бесплотными. Все это требует объяснений. Я их даю в своих толкованиях. Еще раз подчеркиваю, что Вселенная одушевленный, одухотворенный механизм и является как бы единым организмом. Но мы, люди, заблокированы от всего того, что для нашей жизни не нужно. Мы прошли путь от атома до людей. Люди имеют лица, а не морды, как у животных. Люди познали добро, зло, грех, а животные исполняют заложенную в них программу без анализа с точки зрения добра и зла, и поэтому не грешат. Они стоят ниже нас и называются проявленными чертями, бесами, гадами. Это свиньи, собаки, лошади и другие домашние и дикие животные, и насекомые в том числе. Они отстают от нас по развитию и недостойны бессмертия. До меня было сказано, что в каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную и ключ развитию. Такое определение без объяснений понимается как косность, а на самом деле информация меняется подточно, и ключи к развитию меняют свою форму. Поэтому Творец всегда находится на вершине славы своей. Еще вопрос мне задавали. Вот я его зачитываю. Ученые считают, что Вселенная произошла от взрыва. Сейчас они запускают коллайдер, который якобы должен показать людям начало Вселенной. Как вы прокомментируете это? Отвечаю. Мы знаем, что каждая подделка имеет начало, проходит несколько этапов жизни или существования и часто медленно умирает. Люди рождаются, вырастают, созревают, плодоносят, рожают себе подобных и выращивают их, стареют и умирают. Это касается не только биожизни, но и различных сооружений. Итак, каждая подделка имеет начало и конец. Этот закон относится ко Вселенной. Наша Вселенная заканчивает свое существование. Произойдет ее взрыв. В Откровении, в главе 21, стих 1, 4, 5 было сказано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Се творю все новое, и не от своего взрыва пойдет новая вселенная, а после взрыва старой вселенной». Задают и такие вопросы. Мы все погибнем после взрыва? Нет, не все. Иисус сказал: «Во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 30. Каждый из нас о себе говорит «я». «Я» есть ходок по жизни. Оно проходит несколько этапов. Первый этап — формирование «я». Это создание души. Душа скрепляется плотью. Это не тело. Оно есть стойкое образование специального скафандра, удерживающего душу в постоянном поле, объединяющем всех жителей души, и удерживающий этот коллектив вместе. Душа состоит из семи основных титанов, то есть из семи «я» — Господа, копилки небес, Бога, толкателя небес на дело, Христа, поборника лучшего для строительства более высоких миров, небес, а небеса — это информация, инструкция, ангелов, проводников небес по ступенькам от желания до результата, полученного урожая от дела. Всем им дает движение жизнь Царица Мать Небесная, то есть энергия. Она рождает Господа, Бога, Христа, ангелов, небеса. Мы же говорим: Матерь Божия, Царица Мать Небесная. Значит, первые троицы есть Царица Мать, потенциальная энергия, Царица Дочь, кинетическая энергия, и закон — бесплотная сущность, без которого ничего не образуется. Душа не монолит, она меняется по качеству, она живет внутри своей жизнью, переживает, что-то скрывает, но окружающие этого не знают. Там истинное наше лицо, а снаружи — изнанка. Второй этап — оснащение «я» возможностями пребывания в биомассе, где оно должно наработать себе все необходимое для строительства нового мира. Я даю объяснение, как на основе нетела происходит создание биотела. Сейчас наше «я» находится в третьем мире, в мире чудес, в телесном облачении. При помощи этого скафандра и механизма накапливают знания и выращивают из внедренных зародышей, из закваски, нетелесных детей. Мы их называем информацией, знаниями, навыками. Информация — инструкция. Есть небо, то есть высшей информации ничего нет. В Евангелии сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это небо никакого отношения к небосводу не имеет. Только в теле могут создаваться, созревать нетелесные дети четвертого мира. Как, например, в курином яйце есть только зародыш с питательной средой. Вырастающий там цыпленок не видит и не знает мир, в который он придет после того, как вылупится из яйца. После смерти тела мы переходим в четвертый бестелесный мир. Там жизнь продолжается, но уже без биотела, на других качествах и по другим законам. Если у нас здесь время нематериально и является лишь чистой меркой пути движущейся материи, то там оно материально. Материально и слово. Оно там командир. Третий и четвертый миры связаны между собой как единое целое и отдельно существовать не могут. Жизнь наших «я» в потустороннем мире продолжается без тела, и человека мы там уже не будем, но это отдельная большая тема. каждом из этапов я набираю много положительных и отрицательных информаций. На Земле, в тонкоматериальной жизни, много паразитов, халявщиков. Их задача – захватить наши тела и повести по своему желанию. Во время закладки души голодные халявные сущности внедряют свои семена, закваску, в душу. Они сигналят в мозг свои желания и заставляют исполнять их. Если человек не противостоит таким семенам и будет выполнять их желания, то вырастет халявщиков, которые становятся сильными, захватывают бразды правления и часто приводят к преждевременной смерти тела. Это алкоголики, наркоманы и тому подобное. Например, алкогольная сущность пропивает то, что заработано хорошим делом, и ничего не дает взамен. Приводит организм к болезням, калечит его, уничтожает высокую духовность. Человек теряет нормальный облик, становится нетрудоспособным. Его энергия и разум истощаются. По незнанию люди поддаются на такие искушения и не проходят в бессмертие. Я проходит очищение от плевелы, остается только золотой нимб. Его имеют только достойные. Нимб состоит из множества корон, каждая из которых есть энергия с информацией определенного тока. Таких корон много, и они совмещены. Все дела в нимбе том запечатлены, оторочены, то есть отгорожены от других своим вибрационным полем и по зову готовы к действию. Нимб имеет энергию огромной плотности, но человек ее не ощущает, потому что она не притягивается к земле. Нимб не подвержен уничтожению. Он есть автономная, независимая энергия, центр, из которого пойдет строительство нового мира. Вселенная, в том числе и Солнечная система, является инкубатором для создания нимбовых, которые будут строить новые миры. Еще вопрос мне задавали. Как определить тех людей, которые пойдут в бессмертие и будут строить новые миры? Тоже отвечаю. Люди делятся на три категории. Первая – аборигены. Такое определение не соответствует нашему современному понятию о том, что это коренные жители. Они заимели лицо человеческое, человеческую бытовую примитивную речь. Основные их желания – ублажение инстинктов. Им подчиняются больше всего. Проделывает это, невзирая на запреты общества, так как являются хищными животными с людской внешностью. Законы для них не писаны в прямом смысле слова. Аборигены – опасные звери. Вторая – демоны. Это люди могут трудиться, обучаться, создавать материальные блага, стремятся быть богатыми, вести роскошный образ жизни. Они черные завистники, могут строить козни, не любя никого, даже самих себя, так как считают, что есть люди лучше них и лучше их живущие. Демоны стремятся к власти и за нее могут пойти на преступление. Для убийства соперников часто нанимают киллеров, исполнителей. Их бог – Ют, богатство и власть. Ют – бог смертный. Аборигены и демоны легко нарушают заповеди. Демоны могут маскироваться, истинное лицо и свое желание скрывают, часто внешне не показывают их. Эти две категории к Христу не пойдут. В загробном мире их ждут мучения. Мучения создают им сущности, выросшие у них в душе, тонкоматериальные дети. Это убийцы, алкоголики, наркоманы, лгуны, развратники. Все, что здесь натворили, на тебя и пойдет. А самый страшный грех – это унижение женщины, а тем более ее избиение и уничтожение, потому что она главная в движении жизни. Нам дано время, определенное здесь, на этом белом свете, в третьем мире, для того, чтобы накопить здесь нужные знания и дальше пойти с ними. Если же женщину уничтожить, если же женщину убить, если женщину унизить и сказать, что она не человек, как сейчас говорят, курица не птица, а женщина не человек, то это смертный грех. Третье, пристойные, они обычно тянутся к знаниям, ведут пристойный образ жизни. Полученные положительные знания передают другим, но чистых аборигенов, демонов, пристойных мало. Все остальные смешанные. Чего больше накоплено, то и победит. Как было сказано Иисусом, по плодам их узнаете их. Все люди разные, скажу я вам, и разные им нужно. Только знания, идущие через меня, показывают, как можно стать высокими. Возьмут их только те, кто призван стать высокими, и жизнь их пойдет по востоку, по восходящему току, к бессмертию. А остальные заблудились в пороках и не узнают своих спасителей, и не примут их, дело ютовое, накопление богатства, противозаповедное, поглотило их. Отдельно скажу о небесах, потому что много раз мне задают вопросы, что такое небеса. Как я уже сказала, это информация, выше ее нет. Каждый из нас за время жизни набрал много информации, то есть родил различные сущности в потустороннем мире. Это выглядит в виде образа, похожего на нас. Но только каждый такое небо имеет узкую специализацию. В каждом из нас их огромное количество. Из них состоит душа. Я, сидящий на небесах со своими желаниями, является душой. Мы говорим, что движение — это жизнь. Но небеса имеют два состояния. Движение, в котором они работают и выполняют заложенную в них программу, хотя во Вселенной во всем заложена программа, это надо хорошо знать. И мертвую спячку, погост. Это не тот погост, о котором мы думаем и знаем, что тела захороняют землю или как-то по-другому уничтожают. А этот погост — невостребованность. Давно сказано, что мы есть малые вселенные. Мы можем создавать образы, по ним производить овеществление, то есть проявлять в нашем мире. Души наши не монолит, а приобретатели небес. И чем дольше мы живем, тем больше их становится у нас. Каждый может проанализировать полученные знания, навыки, небеса. В большинстве своем они не востребованы. Например, во время еды мы не вяжем носки, не моем полы, не играем на музыкальном инструменте и так далее. Значит, на незадействованные небеса находятся в мертвой спячке внутри нас. То есть они существуют, но их нет в жизни. Выходит, что Творец существует вечно, а живет и позитирует поэтапно. Только во время жизни Он создает новые небеса. Небеса — это войско исполнителей. Они имеют свойство находиться в мертвой спячке, как я уже вам сказала, воскресать по приказу Бога, исполнять программу, заложенную в них при помощи поводыря, ангела, оставлять урожай, например, пироги, и уходят в мертвую спячку до нового востребования, то есть до воскресения. Во время жизни в теле люди лгут, лукавят, таким образом выращивают себе шутов. После смерти тела наше «я» встречают тех, кого они породили. Шуты на просьбу «я» будут уводить его от истины и не дадут выйти на правильный путь. Если в жизни убивал с корыстной целью, то вырастил убийцу, он станет убивать «я» и так далее. В потустороннем мире, а точнее даже в загробном мире, «я» страдают от своих тонкоматериальных противозаповедных детей. Больше всех достается мужчинам, которые унижали женщин, убийцам из-за корыстной цели, ворам, лжесвидетелям, очень страшные наказания имеют также головорезы, убийцы детей, женщин, родителей. Очень долго мучаются гомосексуалисты. Женщины, лесбиянки, соединены между собой так, что голова одной соединена с ногами другой, так как одноименные части тела отталкиваются друг от друга. Каждая из них стремится поднять голову вверх, а ноги опустить вниз. Так они катаются, как колесо. Мужчины-гомосексуалисты тоже соединены между собой, но такое соединение похоже на связку снопы, и бьются они головами друг от друга, а руки и ноги обвивают их в виде шара. Еще вопрос, на который я тоже хочу ответить. Что ждет человечество Земли в ближайшее время? Технический прогресс губит человечество. Техника прельщает людей тем, что вначале расширяет их возможности за пределами организма и облегчает жизнь. Мы летаем, переплываем моря, океаны, устремляются в глубины вод, создаем различные агрегаты, производим роботов с электронным мозгом. Техника все больше совершенствуется. Она вскоре сможет оторваться от послушания и жить самостоятельно. Движение к этому идет семимильными шагами. Технический монстр – главный губитель человечества. Губительных концов стало много. Один из них – цепная реакция. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Это Евангелие от Матфея, глава 24, стих 17, 18, 21. Такое описание похоже на сильный пожар. Люди побегут куда-то инстинктивно, но не смогут спастись. А что это будет великая катастрофа, сказано в Евангелии. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Еще хочу ответить на один вопрос. В настоящее время некоторые отделившиеся от России государства стали игнорировать русский язык. Хорошо это или плохо? Отвечаю. Мы на практике знаем, что тексты лучше читать на языке оригинала, так как переводы на другой язык не дают полноценного понимания. Даже деловая документация претерпевает изменения с каждым переводом и искажает смысл. Государство, отказавшееся от русского языка, ограничивает общение разноязычных людей, не понимая, что знание многих языков есть закладка возможностей для скорости передачи информации и великое богатство. В потустороннем мире русский язык начинает быстро доминировать. Противники его не будут приняты в бессмертие. Америка погибнет от катастроф и финансовой беспомощности. Устоит только Россия. В России сейчас правят два царя – Владимир Путин и Дмитрий Медведев. У Путина золотая корона, воина, предводители в виде шлема. У Медведева корона в виде золотого обода, из которого вверх выходят лепестки наподобие лавровых листьев, окантованные золотом, а в середине фиолетовые с золотыми крапинками. Впервые герб России подчеркивает настоящую суть. Два орла с коронами смотрят в оба и соединены общей короной. Покровительствует России созвездие Большой Медведицы. Сейчас она освободилась от враждебных влияний и начала набирать силы. Еще мне какой вопрос задавали. Вы часто приводите примеры из Библии. Ее считают самой главной книгой, так как там есть ответы на все вопросы. Но люди многое не понимают написанное в ней. Понимаете ли вы все, что там написано? Во все времена люди пытались объяснить написанное в Библии. В настоящее время появились новые толкователи, но нет там правды и истины. В потустороннем мире таких называют пеньками, то есть возвышающимися над другими. Люди наталкиваются на их толкование и принимают все за чистую монету. Многие впадают в фанатизм. Логическое мышление их парализовано, и они не видят, не уразумевают того, что открыто смотрят на нас. Жаль их, но кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеется. Это из Евангелия от Матфея, глава 13, стих 12. О таких толкователях еще Иисус сказал: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли, и входящим воспрепятствуете». Евангелие от Луки, глава 11, стих 52. И еще Иисус сказал, что до него настоящей истины никто не говорил. Что он сказал? «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали». Это Евангелие от Матфея, глава 13, стих 17. В настоящее время я занимаюсь расшифровкой Библии. Не ставлю перед собой задачу объяснить все там сказанное, то есть весь текст. Обращаю внимание только на узловые моменты, которые дадут новые представления о сказанном там. Еще вопрос мне задавали, на который я тоже хочу ответить. В последнее время много говорят о том, что скоро придет Антихрист, что вы об этом скажете. Отвечаю. Иисус говорил, чтобы попасть в бессмертие, надо исполнять заповеди и быть праведником. Это нужно кресту, а Антихрист толкает людей на противозаповедные поступки. Например, заповедь говорит: «Не убей», а Антихрист заставляет человека убивать с корыстной целью. Христос и Антихрист – неразрывные пары. Они все время сосуществуют по закону единства и борьбы противоположностей. Значит, Антихрист заложен в программу Христа. Антихрист – чистильщик. Развращая людей, а он отсеивает нестойких, эту работу производит самоотверженно. Когда погибнет человечество на земле, тогда не будет Христа человеческого, и, соответственно, исчезнет Антихрист. На земле жизнь трудная, Антихристу на ней раздолье, но в греховодной обстановке появилось непорочное зачатие в виде заповеди Христа. Все мы летим по воле волн на спрос и на погибель. Но Иисус нащупал струну, ведущую к бессмертию. Повторяю, это исполнение заповедей и жизнь праведная. Вот почему называем Иисуса нашего Спасителя. Нашего Спасителя. Спасителем Он называется именно по этой причине, а не по какой другой. Я дополняю, что к заповедям надо относиться дифференцированно. Например, если убил человека с корыстной целью, то совершил смертный грех, так как вырастил себе своего убийцу. Ведь что натворил, то и твое, и на тебя пойдет. А если убил, защищая свою жизнь и жизнь неповинных людей, то вырастил защитника. Церковь благословляет такие походы на защиту Отечества от врагов. Праведность – не правдивость, а правильный выбор на дороге жизни. Христос не имеет своего лица, так как это программа, и нет у нее могилы. Могилы – это захоронение тел. Несколько лет назад по Первому каналу телевидения был показан документальный фильм из 4 серий о том, как журналисты путешествовали по местам, где, как они считали, мог быть захоронен Христос. Ездили по разным странам, спрашивали многих людей, но так ничего найти не смогли. Мне понравился ответ одного монаха. Он сказал, что могилу Христа нигде не найдете, ее просто нет. Еще отвечаю на один вопрос. Вы говорите, что живете в двух мирах, в третьем мире, то есть в биотеле, и в четвертом, то есть в загробном мире. Объясните подробнее, как это происходит. Приведу несколько примеров. С 5 класса я училась в городской школе в 8 километрах от моего села. Занятия начинались в 8 часов. Были еще сумерки, когда я шла по улице города. Перпендикулярно к ней стояли трехэтажные кирпичные дома. Вижу, из-за угла одного дома выходит Владимир Ленин и с улыбкой направляется ко мне. Он протягивает правую руку, хочет дотронуться до моего плеча. Я отстранилась и почему-то подумала, если он до меня дотронется, то я умру. К тому времени от бабушек слышала об аде и рае. По их мнению, за содеянное и богоотступничество Ленин должен находиться в аду. Я спросила, ты в аду? Он ответил, что нет. Я говорю, значит, ты в раю? Опять слышу отрицательный ответ. И, недоумевая, произношу, где ж ты тогда? Он отвечает, я с вами. Ленин повернул к домам, а я пошла дальше. Спустя много лет, во время начала перестройки в нашей стране, Ленин и Свердлов приходили ко мне в потустороннем мире. Свердлов молчал, а Ленин просил меня посодействовать о том, чтобы его тело похоронили рядом с матерью, так как он изнемогает от того, что спекулируют его именем и не дают покоя. Теперь я уже поняла, что Ленин правильно ответил мне. Во времена моей молодости нам говорили, что надо жить по-ленински, по его завещаниям. Даже в песнях звучали слова «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в каждом счастливом дне, в каждой твоей мечте, Ленин в тебе и во мне». В 1994 году мой знакомый принес вырезку из какой-то газеты. Там был портрет 99-летнего прорицателя из племени апачи Джона Раннинга с длинными распущенными волосами и статья о нем. В статье сказано, что это пророк. Он предвещал несколько природных и военных катаклизмов, катастроф. Указал конкретную дату света конца — 1999 год. Я прочитала статью. Плюнул на портрет и сказала, не будет этого, дурак, и ушла на кухню. Часа через два вернулась в свою комнату и неожиданно для себя вижу. Небольшого роста пророк стоит посередине комнаты в прикиде своего племени. Спрашиваю, кто ты? Отвечает, я колдун. Приказываю ему немедленно удалиться. Колдун приказ проигнорировал и собирается вступить со мной в борьбу. С этого момента я выхожу из своего тела, поднимаюсь над его головой и начинаю ногами бить колдуна по голове. Он размахивает руками, пытается схватить меня за ноги. После непродолжительной борьбы понял, что не справится, быстро убежал. Потом мне была открыта тайна, как, не вступая в борьбу, победить. Надо громко сказать «Жратва». Это великая защита от нападений нечистых в нашем и потустороннем мире. И проверено много раз. Обладатели золотого неба не исчезают. Когда перехожу в другой мир, то тело свое не ощущаю и не знаю, что с ним и где оно. Это похоже на сон. В это время человек отключен от окружающего мира, а во сне с ним происходят различные события. Там он ощущает себя свое местоположение, которое часто не соответствует местоположению тела, мыслит, переживает и совершает осознанные действия. В потустороннем мире все здесь приобретенные навыки и знания сохраняются, и ими можно пользоваться. Как-то меня пригласили в гости в одну семью, состоящую из двух человек, мужа и жены. Мужчина подвыпил, затеял ссору с женой, а потом лег в постель и скоро заснул. Я сижу на диване, вижу черную сущность по фигуре, похожую на спящего. Она ходит по комнате, нервно крякает, подходит к одному из сидящих и говорит «иди мыться». Значит, возмущенная сущность продолжает действовать вне тела. В феврале 1994 года из Питера приехал ко мне Валентина Михайловна Петрова. Она писала книги под псевдонимом «Травинка» о народных целителях. С восторгом отзывалась об их чудотворных способностях. Часа два мы сидели за столом на кухне. пили чай и беседовали. Я предложил ей перейти в комнату и там продолжить нашу оживленную беседу. Она отказалась, сообщила, что приехала в Москву не только ко мне и сейчас должна поспешить на поезд. Мы распрощались, а в марте по ее приглашению я ездил к ней в Питер. Там издавались ее книги. Какое-то количество книг она получала вместо гонорара и хранила у себя в квартире. Квартира была превращена в проходной двор. Люди приходили с тележками, забирали книги и потом продавали их. Я была свидетелем всего этого, предупреждала об осторожности, но она не придала моим словам значения. Много денег у нее не было. При ее широкой натуре она их раздавала. Вскоре после моего отъезда через общих знакомых узнала, что Валентину Михайловну убили. Спустя некоторое время из кухни своей квартиры иду в прихожую, а из комнаты мне навстречу идет Валентина Михайловна в коричневой дубленке по колено, в черных брюках и без головного убора. Она в жизни любила носить брюки, куртки, мужские шапки, седые волосы стригла под ерша. Косметикой не пользовалась. Была небольшого роста, худощава и очень подвижна в свои 67 лет. Мне не верила, что вижу потусторонний мир. Вот и сейчас, находясь в другом мире, решила, что все люди их не видят, что они могут свободно ходить куда хотят, и ради любопытства зашла в ту комнату, в которую раньше я ее приглашала. Сначала я подумала, что это мужчина, но она поняла, что обнаружена, спиной прижалась к стене и растерянно стала смотреть на меня. Только в это время я узнала ее. Потом она быстро схватила с полки свою черную шапку-ушанку и ушла. Люди не знают, что из них выходят сущности по желанию я. Например, ко мне явилась сущность артиста, которая по телевидению ведет программу «Русское лото». Он, улыбаясь, подошел ко мне. Я обратила внимание на то, что на голове у него коричневый берет. Через некоторое время этот берет увидела на нем во время телепередачи. Вывод таков, что ведущий посылал своих гонцов, то есть свои мысли-образы для поиска новых игроков. Мы все посылаем такие образы. Мессин, как и я, видел это и говорил, что видит мысли людей. У основной массы людей нет возможности это видеть. Еще вопрос. Вам было явление пристойной законницы. Лик ее уже написан. Чем она может помочь? 19 апреля 2004 года мне явилась пристойная законница. Она призывает пристойных изучать мои труды, которые раскроют суть и дадут возможность пройти в бессмертие. Она пришла в Россию, и уже видно ее дело. Она спасает от наказания невиновных и настроена на уничтожение мафии. Раньше коррупционную цепочку от низа до верха сложно было ликвидировать, а коррупционер, находящийся в верхних слоях власти, не был доступен для правосудия. Сейчас уже некоторых губернаторов, мэров крупных городов снимают с должностей, судят, и во многом создается порядок. Пристойная законница спасает просящих от беззакония, направляет на путь истины, является заступницей униженных и оскорбленных. Кто приобрел ее образ, уже ощутил существующую и существенную помощь. Признают ее не все, по нескольким причинам. Первое. Все люди разные, с разной закваской, и разное им нужно. Второе. Устоявшийся годами, а то и веками взгляд, уклад жизни окажет большое сопротивление и может нанести непоправимый ущерб в познании правды и истины. Третье. Фанатики своих убеждений отгорожены враждебностью от познания нового и могут чинить расправы. Четвертое. Мужчины, имеющие амбиции и физическую силу, не захотят даже чуть-чуть вникнуть в суть. Многие с высоты своих регалий, авторитета и положений в обществе будут оказывать давление и создавать негативные мнения. Признанные обществом мужи науки, то есть часто не признают новых взглядов и изложенных новых знаний. А пристойная законница — великая святость. К кто не может принять ее, тот недостоин бессмертия. Советую каждому проанализировать свои поступки, покаяться за непристойные деяния. Покаяние удаляет из вселенского компьютера греховодную информацию. Спешите, а то времени на это скоро не будет. После покаяния нельзя снова нарушать то, в чем вы покаялись. Еще советую изучать мои труды, а неверящим хотя бы прочитать их. Этот кладезь будет заложен в банк данных мозга человека и в переходе в четвертый мир после смерти тела для избавления от негативных сущностей. Будете пользоваться этими знаниями. Давно замечено людьми, что при чтении моих книг поднимается настроение, появляется желание жить. Многие без труда избавились от вредных привычек, пересмотрели и проанализировали свою прошлую жизнь. Замечено также, что книга, даже просто положенная на больное место, снимает боль, улучшает состояние организма. Так называемый Иоанн, возглавляющий Богородический центр, говорит о том, что мир спасут Мария, София, а женщин унижает, считает их грешницами, не понимая, что они есть творение Матери Божией, единственной, которой есть энергия. Она не имеет своего лица, а все женщины есть ее проявленные лица. Ведь Иисус сказал, что Бог внутри нас есть, значит, все женщины, Богородицы. Извращение истины Иоанну внушают шуты, так как им невыгодно, чтобы люди знали правду. Ведь шуты — халявщики, проникающие во все и везде, питаются нашей энергией, так как своей у них нет. У них нет золотого неба. Они обманывают людей и свою непристойность выдают за святость. Основным питанием, питательным поином, им служат эмоции и выделяемая энергии отдел, как для нас служит кислород. Большое поступление питательного пойла идет от военных действий, поэтому локальные войны неизбежны. Мне дали четверостишье. Шутовскую жизнь ведете, незаслуженно клянете, изворачиваясь ловко, сети мерзкие плетете. Это было дано еще в 1993 году. Люди должны знать главное — это Создателя. Он имеет человеческую сущность. При помощи образности строит поделки. Галактические миры — вотчина человеческая. Мы тоже создатели образов небес для построения нового мира, и каждый из нас будет жить в том, что он сотворил для себя. Вот про образность можно немножечко еще и больше сказать, что главную роль имеет образ, и по нему все строится. А все, что творит Творец, это уже прислужники, прислуживающие образу. Что мы натворили в технике, например, то это есть престол для того, чтобы из него создавать овеществленное что-то в виде явлений в нашем мире. Вот вы по телевизору показывали, видели, наверное, что есть люди, которые еще и не выросли, а лица их стареют. Что же здесь за причина? А она главная причина. Так как я вижу внутренние органы, вижу, что внутри человека, то я уже видела, как то проявится внутри организма женщина молодая, то она старше, то еще старше, то совсем старушка. То есть образы, как матрицы, посажены в наш организм. А в тех людях, которые еще не выросли, а уже стареют, у них нет промежуточных образов в развитии. Нет время отрочества, нет время полового созревания, нет время плодоношения, а сразу поставлена матрица смерти, то есть старения и угасания. Вот главное. И все делается по образу. Он диктует всему. Он диктует всему. Вот это главное, что не хочет знать и даже не догадывается о главенствующей роли образа. Но не зря церковь как раз об этом сказала. Все строится по образу и подобию. А что такое подобие? Это мы строим все по подобию нашего Создателя, то есть по его методике. Ну и что еще сказать? Знание — великая сила. Плохие желания приходят от шутов и халявщиков загробного мира. Их убивают неисполнением. Не надо строить козни другим, так как негативная сущность будет требовать все большего и большего количества непристойных посланий и дойдет до того, что посылающий уже не сможет удовлетворять разросшийся аппетит проказника. Тогда он начнет мучить своего хозяина большими страданиями и доведет до погибели. Иисус сказал: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Ну, а теперь мне спрашивают меня о некоторых советах житейских. Что мне было сказано, и я могу повторить. Не надо давать хаму себя эксплуатировать, так как хама добром не исправишь. Надо чувствовать предел угодливости, терпения, доброты, иначе в потустороннем мире, да и в нашем мире, будете раздавлены. Не верьте в приметы, их много, они могут привести к расстройству психики, но прислушивайтесь к интуиции. Женщинам беременеть нельзя, зная о заведомом бракоделии из-за наследственности или других пороков может родиться уродливый ребенок. Убрать из Кремля, из кремлевской стены и вокруг нее останки покойников. Нельзя из этого места делать кладбище. Улицы городов, пароходы не надо называть в честь покойников. Это есть их поминание, которое вредит нам и им. В это время они от нас тянут энергию и сами теряют покой. Не реставрировать скульптуру рабочей колхозницы, так как символ серп и мол означает жатву и сбор убиенных. Этот символ нам принес уже много неприятностей. Не носить изделий из меха и кожи животных до 30 лет. Также не носить дорогие украшения женщинам до 17 лет и мужчинам до 21 года. Перьевые подушки надо менять не реже одного раза в 2 года.